Приветствую вас, дорогая церковь. Для меня огромная честь сегодня быть здесь. Я хочу сказать огромное спасибо пастору Александру за приглашение, потому что это действительно огромное счастье служить Богу. Для меня очень радостно и волнительно перед Богом делиться тем словом, которое Он открыл мне. В Матфея 5 глава Иисус говорит: «Вы свет миру». Почему Бог сравнивает нас именно со светом? Почему не с водой, не с воздухом? С тем, без чего человек просто не сможет выжить. У солнечного света есть особые свойства. Первое, мы его знаем. Солнечный свет освещает, он делает видимым все, на что он попадает. Он дает нам тепло, он согревает нас. Еще, особенно родители это знают, в коже под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин D. Это профилактика рахита у деток, а у взрослых это просто красивый загар. Но еще солнечный свет умеет дезинфицировать. Мы знаем такое заболевание, как туберкулез. Это достаточно серьезное заболевание, которое тяжело лечится, и, к сожалению, часть людей, они просто от него умирают. Это заболевание вызывает палочка Коха. Она очень устойчива к низким температурам. Вплоть до минус 262 градусов она выдерживает, а это практически температура жидкого гелия. При замораживании палочка Коха остается жизнеспособной в течение практически 30 лет. Плюс 80 градусов. Она выдерживает 20 минут, и при этом она погибает при попадании прямых солнечных лучей. Бог вложил в солнечный свет особую способность нести нам жизнь. И поэтому проповедь сегодня называется «Я буду светом». «Я буду светом». Я прочитала одну интересную историю о том, как мама стала свидетелем спора своего сына с лучшим другом. Они ссорились, спорили, никто не хотел уступать. И вот один из мальчиков, подумав, сказал: «Федя, кто-то из нас должен поступить по-христиански. Почему бы это не сделать тебе?» И иногда в наших семьях мы поступаем именно так. Мы знаем, как должно быть, и ожидаем, что так сделает кто-то, но не мы. Давайте откроем притчи 18 главу и прочитаем 24 стих. Притчи 18, 24. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». Первый пункт проповеди называется «Я буду светить в семье». Мы очень хорошо знаем, что мы должны быть светом в семьях, где есть неверующие члены семьи. Почему? Мы должны жить так, чтобы им захотелось познать Христа. Но часто ли мы задумываемся, что мы должны быть светом в семьях, где все спасенные? И мы, в принципе, должны светить и в семьях, где спасены все, и в семьях, где кто-то не имеет спасения. Вспоминая свою юность, беседуя с родителями, с молодежью, с подростками, я увидела такую вещь, что мы проявляем терпение, снисхождение, разные добрые качества больше где-то, чем в своей семье. В семье мы более требовательны, иногда более раздражительны. Как будто бы светлая и темная сторона нашей личности. И в результате этого родители могут даже не догадываться, что где-то их детей знают добрыми, внимательными, любящими, заботливыми. Где-то они с огромной радостью делают что-то, что дома их заставить практически невозможно. А дети могут видеть родителей, что они умеют улыбаться, шутить, а не пилить. Они умеют быть снисходительными и терпеливыми кому-то, кроме них. Именно в семье мы больше всего учим, как должно быть, вместо того, чтобы показывать, как должно быть. Тест для родителей. Я вижу, тут есть родители, да? Тест для родителей. Кто хотел бы и хочет, чтобы их дети служили Богу и учит их этому? Можно увидеть ваши руки? Я такой родитель. И я хочу этого. Второй вопрос. Можно руки уже не поднимать. А кто при этом несет полноценное, серьезное служение сам? Давайте ответим это себе внутри. Возможно, кто-то из родителей прошел этот тест, а возможно, кто-то и нет. Давайте мы, придя домой, напишем список, чему бы мы хотели научить наших детей, и будем это сами от всего сердца искренне делать каждый день. Пусть вместо нас говорят наши дела. Каждый из нас, помимо того, что кто-то уже родитель, многие из нас являются детьми. Еще у нас есть живые родители, и мы находимся в статусе детей. А вам интересно узнать, что мы можем сделать как дети в отношении своих родителей? У нас у всех есть хорошие друзья? Есть. Теперь, как для детей, будет интересное задание. Попросите ваших друзей, чтобы они вам продиктовали все ваши самые лучшие качества, которые есть у вас. Я знаю, что наши друзья нас знают такими, какими родители нас не знают. Мы все это старательно запишем, и потом с этим списком будем приходить к нашим родителям и практиковать именно те качества, которые продиктуют нам наши друзья. А я знаю, мы терпеливые, мы добрые, мы заботливые, мы внимательные, мы умеем помогать, мы умеем смолчать. Мы умеем не заметить недостатки. Мы умеем много всего. И в притчах мы прочитали, что кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Я знаю, что когда мы начнем проявлять эти качества в наших семьях с нашими родителями, братьями и сестрами, возможно, бабушками и дедушками, как с друзьями, то очень скоро наши родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, с которыми, возможно, когда-то были плохие отношения, мы станем настоящими друзьями. Когда-то в одной из деревень учитель дал задание своим детям, ученикам, написать особенное сочинение, которое называлось «Материнские руки». Он не дал никаких особых уточнений, каким оно должно быть. И поэтому каждый из детей должен был сам определить, что он напишет о своей маме. Сочинение называлось «Материнские руки». Одна из девочек написала необычное сочинение. Там было: одной рукой моя мамочка делает масло, другой рукой она делает заплатки на куртке моего папы, другой рукой она готовит нам обед, другой рукой она заплетает мои косы перед тем, как идти в школу. Учитель заулыбался и спросил девочку: «Ты все время пишешь другой рукой, другой рукой. Сколько же на самом деле рук у твоей мамы?» Девочка с уверенностью сказала: «Две. Для отца и семерых детей, для каждого две руки, получается 14. Потом для кухни, хлеба и поля, опять по две руки, всего 6. Еще две руки для бедных людей, да еще две руки для Бога, когда она молится». Всего 26 рук. На самом деле это настоящая история о девочке и маме, которые жили когда-то. У этой мамы хватило рук для своей большой семьи, для хозяйства, для дома, для поля, для работы, для служения Богу и людям. Я не знаю, кто сказал эти слова, но почему-то мне кажется, что их мог сказать только подросток, который устал от многословия со стороны. И сотни тысяч тех, кто говорит красиво, я выберу того, кто молча делает дела. Дорогие родители, мамы и папы, пусть наши дети выберут именно нас. Пусть наша жизнь будет для них светом даже тогда, когда нас уже давно не будет рядом с ними. Пусть от мамы пахнет добротой и вкусным обедом. Пусть папа будет выдумщиком интересных игр и увлекательных прогулок, пусть даже в соседний двор. Пусть муж источает любовь и заботу, а жена светится от улыбки и нежности. Дети, у кого-то еще есть живые родители. Давайте мы станем для наших родителей теми, кто защитит их от слез и от старости. И как родители, давайте мы будем служить так, как хотели бы, чтобы служили Богу наши дети. Второй пункт проповеди называется «Как для Господа». И давайте вместе прочитаем Колоссянам 3 глава, 23 стих. Колоссянам 3, 23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». В жизни каждого из нас есть две больших сферы нашей жизни. Это не все сферы, которые у нас есть. Их намного больше, но просто эти две забирают очень много времени, или мы тратим на них больше всего времени. Это наша семья, а также наша работа, или это учеба для тех, кто учится. На работе мы продаем наши умения, наши таланты, наши знания, наш опыт, наше время за определенное вознаграждение. Там, где мы учимся, в колледже, в школе мы приобретаем знания, которые мы потом сможем продать за определенное вознаграждение. Но на самом деле наша работа или наша учеба, они не являются только местом, где мы что-то приобретаем или что-то продаем. На самом деле это место, где мы контактируем с неверующими людьми. И именно туда мы должны принести или, возможно, привести Иисуса Христа. Иногда мне кажется, что для некоторых христиан помазание на работе начинается, а для некоторых заканчивается. Очень жаль, что есть такие христиане, слава Богу, их немного, я очень мало таких знаю, которые обдирают неверующих как липку, которые могут выполнить строительные работы так, что после ремонта нужно все срывать и делать ремонт заново, или прощать и жить как есть. Есть те, кто отказываются давать подробную смету после выполненных работ. Если все сделано честно и чисто, что скрывать? Есть те, кто могут раздражаться на заказчиков, на клиентов, на начальство свое, роптать на него. Захотят ли после всего увиденного или услышанного эти неверующие люди когда-нибудь вообще прийти в церковь? Своей работой мы можем или широко открыть двери церкви для людей, или громко их захлопнуть. А давайте внутри себя ответим на два таких вопроса. А как бы я работал или учился, если бы моим начальником, заказчиком или учителем был сам Господь Иисус Христос? Каким бы был мой внешний вид, мое рабочее место? Что бы я говорил, каким бы было качество моей работы? Что бы я себе позволял и о чем бы я даже боялся подумать? Я знаю одного брата, который когда-то давно устраивался на работу грузчиком. Начальство знало, что он верующий, поэтому ему сразу сказали: «Если хотя бы одно слово скажешь о своем Боге, мы тебя сразу же уволим». Разговор был очень жестким. Но так как зарплата была достойная и график работы не мешал служению абсолютно, семья этого человека нуждалась в финансах, он решил работать здесь, но в молитве принял решение, что он будет проповедовать молча. Среди многих грузчиков он был один верующий на этой фирме. Все знали об этом, с него смеялись. Ему давали самую грязную работу, а он выполнял ее качественно, как для Господа. Прошло какое-то время, и из множества грузчиков именно его в чистой красивенькой одежде посадили на такси, дали финансы, какие-то документы, и он начал ездить по заказчикам. Когда были какие-то возмущения на начальство, он их останавливал. И через какое-то время из всех грузчиков именно его забрали продавцом в магазин. Еще через какое-то время его попросили из церкви привести мужчин, братьев, христиан, чтобы они работали на этой фирме, потому что, оказывается, христиане работают хорошо. А еще через какое-то время он праздновал на работе свой день рождения. Накрыл стол по-христиански, а дирекция пришла на этот праздник с соком. Они поналивали этот сок в свои бокалы, стаканы. Они поднимали их и говорили тосты по желаниям. А когда праздник закончился, они подошли к нему и сказали: «Скажи, пожалуйста, мы все сделали так, как ты хотел?» Дорогая церковь, когда мы будем работать как для Господа, а не для людей, Христос сам придет на нашу работу, почтит нас и принесет спасение для людей, с которыми мы работаем. В процессе работы этого брата и других братьев-христиан на этой фирме спаслось 5 человек. Ежедневно каждый из нас оказывается на дороге, как пешеход, или как водитель, или как пассажир. Потому что именно дорога является связующим звеном между нашим домом и работой, домом и церковью. Следующий пункт называется «Я светильник на дороге». И мы вместе прочитаем Матфея 7 главу, 12 стих. Матфея 7, 12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. В свои выходные я пассажир или пешеход. В свои рабочие дни я водитель, у меня автомобиль. Мы с мужем мирно делимся. Мой автомобиль по четным числам, когда я работаю. Муж водитель, когда нечетные числа, потому что у меня в эти дни выходные. У нас Лана с тонированными стеклами, с коробкой, механической коробкой передач, и не видно, кто сидит за рулем. Как некоторые женщины-водители, я не пользуюсь женскими ноу-хау на дороге. Можно увидеть руки братьев, кто водитель? Есть у вас такие? Есть. Ага. Значит, я не один водитель. Ну, я думаю, что братья-водители знают, что такое женский ноу-хау. Для неводителей я объясню. Когда женщина-водитель хочет выехать с второстепенной дороги на главную, и там очень плотный поток машин, и она не может вклиниться, она просто открывает боковое стекло и улыбается. Она улыбается всем, кто едет. И мужчины-водители, они не могут выдержать этой нежной слепительной улыбки. Поэтому кто-то из водителей-джентльменов останавливается, каким бы плотный поток машин ни был, и обязательно пропускает. Ну, я такими секретами не пользуюсь. Для меня честь ездить так, чтобы не пришлось такими вещами пользоваться. Я стремлюсь ездить так же, как мужчины, как бы это сказать, профессионально, но при этом осторожно, как ездит мама. Так как у нас Ланос и затемненные стекла, то иногда наша машина становится волшебной машиной-невидимкой. А знаете, что это? Как это? Это когда ты едешь, а тебя никто не замечает. Ну что такое Ланос? Это ж не джип, это не Ланкрузер, это не Крайслер. Это всего лишь Ланос. Его можно прижать, подрезать, не пропустить. И вот переживая или испытывая все это, меня это абсолютно не огорчает, но я вижу со своего водительского места очень много интересных вещей. Например, я вижу, как на краю тротуара толпятся люди, которые боятся переходить нерегулируемый пешеходный переход, потому что едет очень много машин. Я вижу, как этот же пешеходный переход перебегают согнутые от старости и от сделанной работы бабушки, таща за собой огромные торбы, когда их пропускают. Я вижу, как на этом же, например, пешеходном переходе на краю его стоит молодая мамочка с щекатым карапузом на руках и просто ждет, когда закончится этот поток машин, чтобы спокойно и безопасно пройти через дорогу. Я вижу, как иногда родители кидаются под колеса машин в неустановленном для перехода месте и при этом тащат детей за себя. Но я знаю, что в вашей церкви ни таких пешеходов, ни таких водителей нету. У вас никогда никто не проезжает, не проскакивает на желтый и не превышает скорость. Все хорошо знают правила дорожного движения и на дороге пользуются только ними. Но что делать, когда другие на дороге этими правилами не пользуются? Ну, надо же как-то научиться жить, сосуществовать мирно. Вот для того, чтобы мы научились сосуществовать мирно на дороге, четыре правила, чтобы на дороге быть светом. Первое. Простите, пожалуйста, что я это скажу. Первое правило. На дороге нет тупых, больных, дурных, блондинок и нету учеников. На дороге есть ближние. Если эти люди по какой-то причине в этот момент оказались рядом с нами, это значит, что на это мгновение они стали нашими ближними. Второе правило. Как хочешь, чтобы поступали с тобой, так ты поступай с другими. У каждого из нас есть семьи, которые мы любим. У меня есть моя семья, мой муж, мои дети. Я их очень люблю и очень дорожу ними. Почему-то, когда я вижу пешеходов, где-то как будто бы тенью за ними я вижу их семьи, их родных и близких, которые их ценят и дорожат каждой минутой их жизни. Мне хочется заботиться об этих людях. Потому что мне очень хочется, чтобы кто-то позаботился о моей семье, когда меня не будет рядом. Я с огромным удовольствием останавливаюсь перед пешеходным переходом и пропускаю людей. Мне нравится уступать дорогу машинам, пропуская их вперед. Мне нравится вместе с мужем каждую зиму выталкивать чужие машины из сугробов. А вы знаете, однажды была такая ситуация у нас здесь на Борщаговке. Я была без мужа. И на Якуба Колоса, там, где торговый центр, сберкасса, ларьки как раз рядышком. И там вот этот проезд был весь во льду и в таких буграх. Там застряла машина с неопытным водителем. Он буксовал, он не мог выехать, потому что застрял в одной из выбоин. Был один сплошной лед. Он сидел за рулем, газовал и был уже полностью растерян. Он не знал, что делать. Вокруг было очень много мужчин. Никто в его сторону даже не смотрел. Я постояла так, посмотрела. Мне вот так жалко стало, если честно. Я подошла к нему. Он опустил стекло. Я говорю, давайте я вам помогу. Я вас сейчас вытолкну чуть-чуть, и вы сможете выехать. Он, да не надо. Ну как это так, женщина будет выталкивать автомобиль. Я говорю, ничего. Я говорю, сейчас я помогу. Уже чуть-чуть громче. Я зашла за автомобиль, начала перевешивать сумку, чтобы она не упала. Все мужчины вокруг сразу же увидели и поняли, что я собираюсь сделать. Сразу же подбежало очень много мужчин. Мне места уже сзади автомобиля не было. За одну минуту они его вытолкали, и он уехал. Может быть, так чисто по-женски я смогла помочь этому водителю. А может быть, кто-то когда-нибудь поможет мне, когда я загрузну, а моих сыновей, моего мужа не будет рядом. Третье правило. Бывает такое, что водителям на дороге все мешают. Вы сталкивались с таким? Ну, ты едешь, но все тебе мешают. И тот едет не так, и этот едет не так. Эти не вовремя переходят дорогу. Или не там, где надо. И тебя все время задерживают. Что же делать, когда тебе все мешают? Очень простой секрет. Выезжай на 15 минут раньше. И тогда никто не будет мешать. Все успеешь. И последнее правило. Преврати дорогу в место для служения людям. Около 4 лет назад нашему старшему сыну делали первую операцию на колене. Это был декабрь. 2 дня назад, как сделали операцию, у него были сильные боли, практически 2 суток. Он не спал, и, соответственно, не спала с ним я, потому что я ему помогала, он не ходил. Поздно вечером муж приехал меня сменить, чтобы я могла немножко отдохнуть, поспать, провести служение и потом возвратиться обратно в больницу к сыну. Я месяц уже не сидела за рулем. И это был декабрь, был первый сильный снегопад. Даже не снегопад, была метель очень сильная. Видимость была практически нулевой. И я ехала по трассе, по которой я впервые ехала сама. 11 часов ночи, было темно. Это Богатырская, Новоокружная, сюда на Борщаговку. И вот когда я ехала по участку дороги, которая шла немного полукругом, я ехала по внутреннему кругу, потому что только эта полоса была раскатана. Дальше был сугроб. Все было занесено снегом. Я ехала медленно, насколько позволяла, не знаю, 40-50 километров в час. И вдруг сзади вырос джип, такой красивый, большой, и начал нетерпеливо мигать мне: «Пропусти!». Я смотрю в боковое зеркало, и я понимаю, я ничего не вижу, я не могу его пропустить. Я сейчас выйду на участок, где дорога будет ровная, я очень аккуратно смещусь, потому что там сугроб, чтобы меня не занесло, и я пропущу его. Джип не захотел ждать. Он лихо меня обошел справа. Где-то догадываясь, что сейчас будет, я начала притормаживать. Впереди меня машина остановилась. Остановилась я. А не видно ж, кто за рулем. Я сижу и думаю. И вот что дальше будет? Водитель выйдет и будет учить, как ездить. А кто подумал о том, что за рулем сидит уставшая мама, которая едет с больницы, ее сына прооперировали, и она едет по этой дороге в эту метель первый раз. Ей тяжело. Ей бы доехать домой и отдохнуть. С тех пор, когда я вижу, что на дороге кто-то едет немножко неадекватно, я смотрю на этих людей немножко по-другому. Я думаю, а вдруг в жизни этого человека что-то произошло? Вдруг он едет с больницы уставший, а может быть, с похорон близкого человека. А может быть, заболел его ребенок или ему поставили страшный диагноз. А может быть, у него распадается семья, и он просто в отчаянии. Давайте, дорогие водители, сталкиваясь с неадекватными водителями на дороге, мы не будем на них раздражаться. Мы будем за них молиться, прося у Бога милости, помощи и спасения для них. Будем молиться за лихачей, чтобы Бог сохранил от них пешеходов и других водителей. Будем молиться о том, чтобы они покаялись и спаслись. Давайте мы будем молиться за тех, кто на мгновение попадает в поле нашего зрения. А знаете, кого я вижу на дороге? Я вижу старичков. И я молюсь за то, чтобы они успели покаяться и вечность проводили с Богом. Я вижу деток-инвалидов, которых везут мамы. И я прошу у Бога, чтобы по милости Его у этих детей была хорошая судьба. А давайте молиться еще и за мам этих детей, чтобы им хватило веры и сил получить свое чудо от Бога. Следующий пункт, последний, очень интересный и необычный. Он называется «Приготовь свадебный наряд». «Приготовь свадебный наряд». И мы прочитаем Евреям 9 глава, 14 стих. Евреям 9, 14. «То коль мипачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». Буквально вчера мы всей моей семьей были на свадьбе у родного брата моего мужа. К сожалению, он неверующий, поэтому, вы понимаете, свадьба была специфическая. И сидя на этой свадьбе, и потом уже, когда мы ехали домой, включили христианскую музыку, мы ехали и думали, какое счастье, что у нас есть церковь, что у нас есть Бог. Церковь – это невеста Иисуса Христа. Любая невеста старается украсить себя для своего жениха. А какое свадебное платье может одеть церковь? Какими украшениями она может себя украсить? Убранство церкви, оно необычное. Свадебное платье невесты как символ чистоты. Свадебное платье церкви Иисуса Христа – это наши чистые отношения в церкви друг с другом и наша чистая жизнь в мире. Драгоценности, которыми украшает себя невеста Иисуса Христа – это наши добрые дела, это служение церкви, это служение миру. Давайте будем дорожить церковью. Давайте будем дорожить друг другом. Давайте будем дорожить служением Богу. Берегите своего пастыря. Он у вас один. Помогайте ему во всем. Поддерживайте его видение. Служение Богу – это настоящее счастье. Это особые удивительные переживания, когда ты становишься инструментом в руках Божьих. А знаете, ведь каждый из нас является этим инструментом в Божьих руках. Первое, каждый из нас в теле Христовом призван служить другим братьям и сестрам. Служение Богу в церкви – это не значит, я пришел на служение, я послужил Христу. Нет. Я пришел в церковь, я послужил себе, чтобы сохранить спасение. А служение Христу в церкви – это нести конкретное служение другим братьям и сестрам. Это левиты, это наставники, проповедники, миссионеры, пастыря. А еще одно служение, которому каждый из нас призван – это служение миру. Благовестие, когда мы приводим заблудших ко Христу. Знаете, что значит приготовить свадебный наряд для невесты Иисуса Христа? Каждый из нас шьет свою часть этого убранства для невесты Иисуса Христа, лично своим служением телу Иисуса Христа. Благовествуя, каждый из нас собирает это драгоценное ожерелье для невесты Иисуса Христа. И придет время, когда Иисус Христос придет для того, чтобы забрать нас, забрать на небеса, и там будет свадебный пир жениха и невесты. И именно здесь, на земле, мы готовим этот свадебный наряд и это ожерелье из спасенных людей. Потом у нас этого времени не будет. Только сейчас церковь может себя украсить для своего жениха. И это время ограничено. Мы не должны его потерять. Когда-то, это было очень давно, когда я только-только покаялась, наша молодежь, это был пастырь молодежи, мне тогда было, по-моему, 18 лет, и, может быть, чуть-чуть больше. Были младше меня. Был, по-моему, брат чуть-чуть старше. Мы поехали с евангелизацией в особенное заведение. Это был, как это называется, кожвен-диспансер, где лечили принудительно. То есть там были молодые девочки, 13, по-моему, 15, приблизительно нашего возраста. Там были решетки на окнах, там был огромный забор, и оттуда их не выпускали, пока не вылечат. И вот мы приготовили программу, были свидетельства, были песни, была проповедь. Но такое ощущение было, что, знаете, кто-то повесил топор. С нас смеялись, бросали реплики. Мы не знали ни как продолжить, ни как закончить, ни, если честно, как вообще оттуда выбраться. Это было что-то... Знаете, что в это время служители чувствуют? Я вам маленький секрет расскажу. Боже, когда этот ужас закончится, чтобы выскочить. И вот когда лидер молодежи, он пытался как-то проповедовать, я в сердце ощутила такой, знаете, как толчок. Бог наполнил напомнил мне книгу Дэвида Вилкерсона «Крест и нож». И то служение, когда он первый раз собрал всех этих наркоманов, неблагополучных детей, и когда тоже с него смеялись и срывали это служение. Я тихонечко сказала лидеру молодежи: «Сейчас ты закончишь, скажу я». И сказала сестре, которая умела петь и играть: «Приготовься, сейчас будет такая-то, такая-то песня». Лидер молодежи закончил. И я сказала вот те слова, которые Дэвид Вилкерсон тогда сказал той молодежи. «Вы смеетесь, выкрикиваете, но в каждом из вас живет слабый, боящийся ребенок. Каждый из вас нуждается в любви, в понимании и поддержке. Вы прячетесь за эти выкрики, а внутри вас ваша душа болит». И я сказала сестре: «Пой». И она начала петь песню о страданиях Иисуса Христа и о том, что каждый из нас через эти страдания получил право вечной жизни. Атмосфера очень сильно поменялась. Девочки, которые сидели в столовой, они начали опускать руки, глаза начали наполняться слезами. Это были уже совсем другие люди. После песни была молитва покаяния, они каялись, а потом звучало, у нас было живое общение. И потом, вот буквально вчера, вспоминая об этой евангелизации, я поняла такую вещь. Кто-то свидетельствовал на том служении, кто-то пел, кто-то проповедовал, а кто-то просто по наитию Божию сказал чьи-то когда-то сказанные слова. Но победа была общей. Победа была наша общая. Церковь будет успешной и плодовитой только тогда, когда служить будет каждый. Именно поэтому нас сегодня много. Со мной пришла и часть моей команды, часть нашей церкви. Кто-то служил, а кто-то просто в зале поддерживал. Я хочу, я мечтаю об этом, я молюсь об этом, чтобы наша поместная церковь служила вся и в церкви, и в миру. Свети там, где ты есть. Дома не словами, а делами покажи пример для подражания. Вадим, можно? Работай как для Господа, а не как для людей. На дороге нас окружают ближние. Служи молитвой и руководствуйся заповедью. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. И последнее. Каждый должен служить телу Христову, внеся конкретное служение в церкви. И каждый из нас призван служить благовестником, продолжая дело Иисуса Христа. Я хочу сделать выводы с этой проповеди. Когда я думаю о ярком свете почему-то, может быть, потому что я медик, я вспоминаю стены операционной, которые выложены белой плиткой, и перед моими глазами становится большая операционная бестеневая лампа. Ее цель — давать яркий, чистый свет без тени. Для того, чтобы хирург мог спасти жизнь пациента или хотя бы максимально возвратить качество его жизни. Первое. Каждый из нас и есть эта бестеневая лампа. Наша задача — светить в этом мире без капли тени. И там, где мы будем давать Господу достаточное количество света, Он будет спасать, Он будет исцелять жизни, души, а иногда даже и тела людей. Прямо там, где мы есть, на работе, дома, в магазине, в больнице, просто на улице. И второе. Христос нуждается в двух категориях христиан. Первая категория христиан – это служители. А я бы их назвала немножко по-другому. Няньки или воспитатели. Это те, кто терпеливо вскармливают и воспитывают тех, кто только познал Христа. новых новорожденных христиан. А еще Господу Иисусу Христу нужны евангелисты. Их бы я назвала немножко по-другому. Это мамы или отцы, которые дают жизнь этим новым христианам, которые, благовествуя, приводят заблудших ко Христу. К какой категории относишься ты? К служителям или к тем, кто хочет давать рождение? Давайте мы поднимемся сейчас для молитвы. Церковь будет расти только тогда, когда в ней будет достаточно тех, кто будет нянчиться, воспитывать этих людей, кто будет заботиться и о них, и сохранит их от детской смертности. Но также в церкви обязательно должны быть те, кто будет рассказывать людям об Иисусе Христе, и эти новорожденные смогут появиться в духовном мире. Новые люди, я не знаю, может быть, я расскажу вам большой секрет. Ни в мою церковь, ни в нашу церковь, ни в вашу церковь люди не будут влетать через замочную скважину. Они не будут ломиться в окна. Они ждут, чтобы мы пришли в мир к ним, как когда-то в мир пришел Иисус Христос. Люди не поднялись вначале на небеса и там услышали благую весть. Христос спустился с небес и проповедовал благую весть первый. Он принес ее людям. Теперь наша задача – выйти из наших церквей и принести эту же благую весть этим людям, чтобы вместе с нами они могли прийти в церковь, познать Христа, а служителя, как няньки, их смогут охватить, окружить любовью, воспитывать их, питать духовным молоком, и только тогда церковь будет расти. Я хочу, чтобы мы сейчас молились о такой вещи, чтобы каждый из нас был светом в этом мире и стал инструментом в руках Божьих и в теле Христовом, и в этом мире. Пусть в вашей церкви Бог поднимет много служителей, и пусть в вашей церкви родится много новых христиан. Господь Иисус, я благодарю Тебя за всю церковь Божьей славы, за каждого человека, за каждого брата и сестру. Боже, пусть Твой мир, Твоя благодать и Твой покой придет в их сердца и в их церковь. Боже, во имя Иисуса Христа я благословляю каждого из них, чтобы и они, и мы были настоящим светом в этом мире. Чтобы мы давали чистый свет без тени, и Ты мог, как хирург, оперировать сердца и жизни людей прямо там, где мы находимся. Благослови, Господь, чтобы в этой церкви было всегда достаточное количество служителей, пастырей, наставников, учителей. Пусть здесь будет много левитов, музыкантов, детских служителей, молодежных, подростковых. Господь, пусть эта церковь будет богата служителями. И я прошу Тебя, Господь, пусть в этой церкви будет много благовестников, тех, в чьих костях будет гореть огонь, и они не смогут молчать. Они везде будут рассказывать о Твоей благой вести, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы подарить нам спасение, простить наши грехи и подарить дар вечной жизни. Господь Иисус, благослови, чтобы в этой церкви было много служителей и много новообращенных. Благослови, Господь, чтобы каждый месяц здесь было водное крещение, и сердце каждого горело там, где он находится, чтобы приносить Твою жизнь там, где он есть, в своем доме соседям, на работе, на улице, в любом месте. Благослови, Господь, пусть огонь благовестия, огонь Духа Святого будет здесь во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо вам большое, дорогая церковь, что вы нас приняли, приняли слово. можно присесть буквально ненадолго. В связи с праздником у меня муж захотел еще послужить песней. Пастор Александр, я думаю, можно, да? Буквально немножко. Одна песня в честь нашего праздника. Каждому из нас Бог дал нашу отчизну здесь на земле. Наша Родина Украина. Но у каждого христианина есть новая Родина. Это небеса, где нас ожидает Господь Иисус Христос. Откуда Он смотрит на нас? Откуда к нам приходят ответы и помощь? И живя здесь на земле, мы должны духом и сердцем быть там.
Найкраща країна на небі для нас, там живуть наші близькі, нас ждуть, там нас жде Авраам, Мойсей і Павло, там чекає нас всіх Божий Син. О, країна свята в небесах, як прекрасні ліси. Як прекрасні річки, українські прекрасні поля, та на небі ще краща земля, там спасенні живуть, як сім'я. Україно моя, батьків моїх земля, тут жили і вмирали батьки. Та є краща країна на небі для нас, там живуть наші близькі, нас ждуть, там нас жде Авраам, Мойсей і Павло, там чекає нас всіх Божий Син. О, країно свята в небесах!
Слава Богу! Спасибо большое за чудесную песню, спасибо большое, пастор Ольга, за чудесное слово. Я верю, что церковь актуальная, да, очень. Слово рекомендую всем, мы записывали на неделе, когда выложим. Я думаю, каждому будет полезно еще переслушать, по крайней мере, я точно переслушаю, потому что некоторые моменты, думаю, нужно повторить, как говорят, повторение – мать учения и отрада для лентяев, да, для тех, кто не записывал. Слава Господу!